Гжегош Яшуньский. Миллиардеры. История крупнейших финансовых династий. Глава первая. Старые миллионеры. Введение. 1870 год автор избрал исходным пунктом своего повествования отнюдь не случайно и вовсе не из любви к круглым датам и цифрам. Время, предшествовавшее этой дате и несколько последующих лет, это специфический период в экономической истории Соединенных Штатов Америки и, следовательно, в истории американских миллионеров. Наиболее характерным для данного периода следует считать прежде всего бурное строительство железных дорог, соединяющих Атлантическое побережье страны с Тихоокеанским. Ни один американский миллионер разбогател именно на строительстве железных дорог и связанных с этим аферах и спекуляциях. Мэтью Джозефсон, автор изданной в 1934 году и ныне хорошо известной книги «Бароны-разбойники. Крупнейшие капиталисты Америки. 1861-1901», обращает внимание читателей на то, что с 1865 по 1873 год в США было построено 35 тысяч миль, это свыше 55 тысяч километров железнодорожных путей, столько, сколько за два предыдущих поколения. Одновременно с железнодорожным строительством развивались и росли такие города, как Чикаго, Дулут, Сент-Пол, которые за 10 лет выросли вдвое или даже в 5 раз. «Получить кредит ничего не стоило», — пишет Джозефсон, а оптимизм ценился еще дешевле. Вкладывались огромные суммы денег, сбереженных или взятых взаймы. Железные дороги строились частными предпринимателями. Впрочем, в США, в отличие от большинства европейских капиталистических стран, железные дороги принадлежат акционерным компаниям, между которыми завязалась конкурентная борьба, и как раз в 1870 году дело дошло до подписания так называемого «Омахского соглашения». Это было первое соглашение железнодорожных магнатов, призванное устранить конкуренцию, установить перевозочные тарифы и соответствующим образом разделить прибыли. Результатом соглашения, ставшего в дальнейшем образцом для аналогичных договоров между капиталистами, стало увеличение прибыли, разумеется, за счет рядовых граждан. В том же 1870 году Джон Дэвисон Рокфеллер основал акционерную компанию под названием Standard Oil Company of Ohio. В следующем году Джон Пирпонт Морган создал в Нью-Йорке банк Drexel Morgan & Company. Несколько раньше, в 1869 году, на бирже в Нью-Йорке разразилась финансовая катастрофа, которая вошла в историю Америки под названием «Черной пятницы». Все три упомянутых события заслуживают пристального внимания, поэтому мы коротко остановимся на них, поскольку они весьма характерны для тех лет, для эпохи, когда герои данной книги делали свои первые, но можно с уверенностью сказать, далеко не робкие шаги. О Рокфеллере мы будем говорить в следующей главе, а поэтому здесь не станем касаться ни его биографии, ни начала его карьеры. В 1870 году у Джона Рокфеллера уже не было никаких сомнений относительно того, что нефть станет источником создания его огромного богатства. Будучи владельцем крупнейшего в Америке нефтеперерабатывающего завода, Рокфеллер пришел к решению заключить ряд тайных соглашений с хозяевами железных дорог об условиях перевозки нефти. Его компаньонами в то время были Сэмюэл Эндрюс, специалист по технологии переработки нефти, и Генри Флеглер, зять богатого фабриканта виски. В январе 1870 года трое этих господ зарегистрировали в Вашингтоне акционерное общество Standard Oil, которое после различных пертурбаций просуществовало до наших дней и продолжает приносить акционерам миллионные прибыли. В день создания общества его основной капитал оценивался в 1 миллион долларов, на него работало около 1000 рабочих, ему принадлежал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. Очень скоро стало ясно, что Standard Oil, кстати сказать, именно благодаря упомянутым соглашениям с железнодорожными магнатами, одолевает всех своих конкурентов. Вскоре ежегодные прибыли новой фирмы превысили 100% на вложенный капитал. В то время Джон Пирпонт Морган был уже известным в Америке богачом и предприимчивым дельцом. Заметим также, что они с Рокфеллером были ровесниками. Он хорошо заработал на поставках в годы Гражданской войны, основал в Нью-Йорке собственный банк и отлично видел неограниченные возможности расширения своей деятельности на фоне великолепной экономической конъюнктуры. Существенную помощь оказал ему в этом его отец, Джуниус Спенсер Морган, владелец крупного банка в Лондоне. В 1871 году Джон Пирпонт Морган принял приглашение Энтони Дрексела из Филадельфии, также известного банкира, приехать к нему. После хорошего ужина оба дельца подписали небольшую бумагу. Так в Нью-Йорке возник новый банк – Drexel Morgan & Company. Вскоре, во время экономического кризиса 1873 года, этому банку суждено было сыграть важную роль в экономической жизни Соединенных Штатов. Одну из следующих глав мы специально посвятили бурной карьере Моргана, который умел наживать деньги не только с помощью финансовых операций, но и действуя в сфере железных дорог и сталелитейной промышленности. Появлению Standard Oil и основанию нового банка Моргана предшествовало другое, отнюдь не менее, а скорее куда более типичное для того времени событие в американском финансовом мире. Мы имеем в виду знаменитую «Черную пятницу». Итак, спекуляции на бирже, в особенности спекуляции с золотом, относились к наиболее существенным элементам схватки между капиталистами, жившими 100 лет назад. Этим-то и решил воспользоваться некий Джей Гулд, прозванный Мефистофелем с Уолл-стрит, один из самых первых американских миллионеров. Готовясь к схватке, Гулд обеспечил себе поддержку и сотрудничество адвоката Эйбла Корбина, главное достоинство которого состояло в том, что он женился на сестре тогдашнего президента Соединенных Штатов генерала Гранта. Корбин согласился на это сотрудничество, мягко выражаясь, не совсем бескорыстно. Короче говоря, Гулд с помощью Корбина и других сообщников сумел создать в обществе впечатление, будто он пользуется большим доверием президента. Он ссылался на тот факт, что генерал Грант проездом через Нью-Йорк был его гостем. Кроме того, спекулянты вкрались в доверие еще нескольких лиц из ближайшего окружения президента, в том числе министра финансов Боутвелла. Закончив предварительную подготовку, Гулд провел крупную спекуляцию с повышением цен на золото. А так как на бирже Гулд пользовался доверием, еще бы, он ведь получает информацию непосредственно из Белого дома, твердили биржевики, то замысел его осуществился полностью. Когда цены на золото, искусственно взвинченные его сообщниками, превысили все установленные нормы, имевшие хоть какую-то связь с реальной действительностью, грянула катастрофа. В пятницу 24 февраля 1869 года на бирже в Нью-Йорке возникла неописуемая паника. За несколько минут цена на золото упала до самого низкого уровня. Сам же Гулд, который провел эту аферу, успел продать свои запасы золота по наиболее высокой цене, заработав на этой афере 11 миллионов долларов. Зато тысячи рядовых американцев и мелких торговцев потеряли на этой спекуляции все свои сбережения. При этом выяснилось, что высокопоставленные лица из ближайшего окружения президента Гранта тоже замешаны в всей грязной истории.